Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Мы шли вместе по густо засаженной кипарисами аллее в центре чужого города. У меня было прекрасное настроение. И даже перспектива скорого возвращения домой на автобусе нисколько его не портила. Однако же у напарника моего, Сашки, настроения явно не было. Он шел, крепко сжав губы и чуть-чуть прищурив глаза. Верный признак того, что он на что-то обижен или недоволен. За недолгое время совместной службы я уже успел изучить его мимику. Да и к тяжелому его характеру я привык. Горшков, давай договоримся. Ты будешь делать то, что я скажу, и не будешь пытаться спорить. Во всяком случае, я старше тебя по званию. И слушаться меня твоя прямая обязанность. Я смотрел на него взглядом победителя. А он недовольно скосил на меня глаза. То, что я сержант, не значит, что я тупее. И вообще, я как-то думал, что мы друзья. Зазвездился ты. Слава, мы друзья. Я растянулся в широкой улыбке. И из нас двоих зазвездился уж явно не я. Это ты у нас вон не ездишь на общественном транспорте. Машину тебе, видите ли, подавай. Но будь добр уж, если сломал машину, то изволь возвращаться на автобусе вместе со мной. Оставить я тебя здесь не могу. И на самолеты у нас денег нет. Он укоризненно посмотрел на меня. Ты же знаешь, что машина сама сломалась. Не надо меня ни в чем обвинять. Мне и без того тошно. Он сел на лавку, скрестив руки на груди. Я остановился возле него и стал разглядывать прохожих, которые, в свою очередь, разглядывали нас. Взгляд парней и девушек привлекала форма. Однако, если первые, завидев нас, старались побыстрее прошмыгнуть мимо, то вторые, наоборот, с любопытством рассматривали нас с ног до головы, подолгу задерживая взгляд на моем напарнике. Для меня это было неудивительно. У него и правда была какая-то необычная, воинственная, притягивающая взгляд внешность. В его глазах было что-то странное, непонятное, и меня никогда не покидало чувство, что он немного ненормальный. Впрочем, не меня одного, однако это не мешало всем, кто его знает, испытывать к нему теплые чувства. Да и вообще опекать его со всех сторон. Я тоже не был исключением. Он считал меня своим лучшим другом. А я уже давно относился к нему как к младшему брату. «Что с тобой?» — спросил я Сашку, увидев, как он пальцами щупает свой живот. «Да вот болит», — озабоченным голосом произнес он. «Как бы не аппендицит, я думаю», — сказал он и тут же испуганно взглянул на меня. У него была эта удивительная особенность всегда и во всем ожидать самого худшего. Синяки ему обычно казались гангренами, а боли в животе то язвой, то аппендицитом. Я рассмеялся. «Покакаешь — пройдет». «Ага, много ты понимаешь», — укоризненно заявил он. «Тогда пошли в больницу». «Нет, лучше в туалет», — сказал он чуть неуверенно. Я дожидался его на улице. Из туалета он вышел уже совсем печальный. Я не мог понять, играет ли он или ему по-настоящему плохо. «Домой поедем?» — выжидательно спросил я. «Хочешь, едь?» Он покачал головой. «А я не поеду. Не могу. Ну куда я без тебя поеду-то? Давай в больницу тогда». «А что в больнице?» «Ну, клизму поставят тебе», — сказал я с улыбкой. «Не надо мне клизму», — скривился он. «Сам справлюсь». «Вижу я, как ты справляешься. Послушай, у меня тут дед живет недалеко. Давай зайдем. В туалет нормально сходишь хотя бы». Он тут же согласился. И мы пошли. Придя домой, я направил Сашку в туалет. а сам остановился поболтать с дедом. Квартира у него была однокомнатная, поэтому ночевать остаться мы тут не могли, даже если б захотели. Через какое-то время вышел Саша с гримасой безысходности на лице. «Что, никак?» — спросил я его. «Никак», — пожал плечами Санек. «Наверно, придется в больницу все-таки». «А что с ним?» — спросил меня дед. «Живот болит, не можем домой доехать». «Эй, мент, это тебе клизму надо», — рассмеялся дед, глядя на него. Сашка махнул рукой в ответ. «Ниче, потерплю. Вот только не надо мне вот этих ваших потерплю. Снимай штаны», — командным голосом приказал дед. Сашка хотел рассмеяться в ответ, явно не собираясь раздеваться. Но его тут же скрутило спазмом так, что он согнулся и повалился на диван рядом с дедом. «Так, неси клизму, Славка», — скомандовал дед. Я был очень рад такому повороту дел и сразу же пошел за клизмой. С удивлением для себя, я обнаружил, что начинаю возбуждаться. Да ну, не может быть. Я, натурал, собираюсь проклизмить своего лучшего друга. И мне на самом деле этого хочется. Похоже, я схожу с ума, думал я, достав клизму и наполнив ее водой. Я вернулся в комнату. Сашка смотрел на меня огорченным взглядом, всем своим видом показывая, что не позволит нам над собой издеваться. Но новый спазм не заставил себя долго ждать. И он тут же самостоятельно спустил штанишки, надеясь избавиться от ужасной боли, поскольку на бок его уложить не удалось. Клизму пришлось делать, пока он лежал на животе. Я раздвинул ему ягодицы и почувствовал, как мой член встает при виде нежной розовой дырочки. Тут я вспомнил за смазку. У нас ее не было. Бежать в аптеку было уже поздно. Поэтому я воспользовался кусочком мыла. Сначала я намылил свой палец и, слегка надавив на дырочку, ввел его до основания. Саша заскрипел и заерзал, но дед крепко держал его плечи, не позволяя ему таким образом вырваться. «Зря ты ему мылом там», — сказал дед, — «ему же щипать сейчас будет». «Не смертельно», — веселым голосом сказал я, и улыбнулся удивленному Саше, который пытался разглядеть, что я делаю. Я намылил себе второй палец и попробовал его тоже ввести в теплую дырочку. Но мне это не удалось. Саша сжал попку и палец не проходил. «Расслабься, ментеныш», — сказал ему дед. «Скоро все кончится». Он нехотя расслабился, и палец потихоньку стал входить внутрь. Но не успел он войти и наполовину, как Саша вскрикнул и сообщил, что ему больно. Он сказал, что я порву ему попу, если продвинусь хоть на миллиметр вперед. Мы с дедом рассмеялись. «Как же ты срешь тогда?» Товарищ мой покраснел и уткнулся носом в подушку. Он снова сжал попу, и я вытащил оба пальца. «Не сжимай, расслабь», — сказал я, раздвинув ему ягодицы. На секунду он снова расслабил анус, и чуть-чуть разработанная мной дырочка приоткрылась. Я довольно посмотрел на плоды своего труда и принялся смазывать наконечник мылом. Вдруг Саша начал щипать и жечь попку. Он стал и лозиться по кровати, и я поспешил ввести наконечник. Вода помаленьку заполняла его желудок, а я решил в это время поиграть со шлангом, попеременно то почти доставая его из попки, то, наоборот, засовывая его туда глубже. Саша же зачем-то то сжимал, то разжимал колечко ануса, обхватывая и отпуская наконечник. При этом лицо его оставалось совершенно безучастным, как будто происходящее не имеет к нему никакого отношения. Через какое-то время, однако, он снова вернулся к реальности. Ему показалось, что воды у него в животе уже слишком много. и что ему срочно пора вставать в туалет. Тогда я вытащил наконечник, полил оставшейся водой слегка покрасневшую дырочку сверху, чтобы смыть мыло, и ввел внутрь палец. Полежи так. Надо подержать чуть-чуть воду внутри, чтобы подействовало. Он оглянулся на меня и раздраженно сказал, что эта процедура уже действует ему на нервы, и он не собирается терпеть ни секунды боли. Он хотел встать, но дед крепко держал его спину и приказал терпеть. В конце концов Саня сдался, и я решил обследовать его попу внутри. Я гладил пальцем стенки ануса, залазил как мог глубоко. Вдруг Саша приподнял попку и посмотрел на меня, тут же отвернулся и снова посмотрел. «Что?» — спросил я его. «У меня там чешется», — смущенно проговорил он. Я не смог сдержать смех и стал гладить его дырочку большим пальцем снаружи, пытаясь облегчить ему страдания. Но Саша скрутило живот, терпеть он больше не мог. И мне пришлось проводить его в ванну, затыкая ему попку пальцем. Оттуда он вернулся уже одетый, со странным выражением лица. У него все еще щипало внутри от мыла. И он попытался почесать там через штаны. «Что ты? Не надо туда чесать!» — возразил дед. «Еще хуже будет. Ну-ка!» «Снимай штаны, Вячеслав. Принеси подсолнечное масло с кухни». Я принес масло и поставил его рядом с дедом. Дед смазал палец в масле и ввел его стоящему к нему спиной Сашке в попку. Там он несколько раз провел пальцем взад-вперед, а потом смазал вокруг дырочки. «Скоро пройдет», — сказал он. Саша натянул штаны, хлюпнул носом и пошел к двери. Я попрощался с дедом и пошел за ним. Мне было интересно, что по поводу всего этого он скажет потом, когда мы останемся наедине. Но он все время молчал и ничего не говорил. Я тоже молчал. К концу пути он постепенно отошел и снова начал со мной общаться. Но за этот случай он не сказал ни слова. Я тоже не стал дергать за больные ниточки и никогда ему за это не напоминал. При этом втайне надеялся, что когда-нибудь ему снова станет ужасно плохо, и мы сможем повторить клизму.